и в Москве, и в других крупных российских городах, когда я встречаюсь с гастарбайтерами, приехавшими из бывших союзных республик, я отмечаю, что их русский язык очень слабый, что он для них уже совсем чужой и иностранный, если только это не люди старшего поколения. А вот те, кто помоложе, говорят с трудом. Я знаю, что вы недавно были и в Киргизии, и в Таджикистане. Там такая же картина? Или мы имеем дело здесь с определенным слоем, который заведомо менее образован, скажем так?
Я думаю, что здесь проблему нужно разделить на две части. Проблема первая связана с тем, что в этих республиках, вот в бывших республиках Советского Союза, в Киргизии, в Таджикистане и других, интерес к русскому языку, конечно же, есть. Русский язык там изучается и в школах, и есть вузы, где образование на русском языке представлено.
А в школах это факультативно или как в советское время для всех?
Вот, нет, на самом деле не факультативно. Скажем, в Таджикистане русский язык изучается как обязательный предмет со второго класса. В Киргизии чуть позже, там, по-моему, с 4 или с 5 класса, как иностранный язык, но тоже это обязательная дисциплина. То есть помимо русского еще можно там выбирать какие-то другие иностранные языки, но русский там изучается. Но у этой проблемы есть и другая сторона. Дело в том, что достаточно долгое время после распада Советского Союза никто всерьез русским языком не занимался. Он был вытеснен, конечно же, языками титульных наций. И, собственно, вот эти традиции обучения русскому языку, как там не родному или как второму родному, были утрачены. И фактически, действительно, сейчас ситуация такая, что русский язык для жителей Киргизии, Таджикистана, там, не знаю, Узбекистана и так далее, это иностранный язык. И нужно просто честно признать, что это так. Поэтому, конечно же, Россия, наверное, должна сделать какие-то шаги для того, чтобы возродить вот эти традиции обучения русскому языку в этих республиках. И там тоже есть свои проблемы. Если хотите, я, конечно, о них расскажу.
Хочу, но прежде я задам вам вопрос. А нужно ли это этим странам?
Я думаю, что этим странам нужно, как я уже сказал, интерес к русскому языку есть, и он вызван в первую очередь, конечно же, большими экономическими связями этих стран с Российской Федерацией, в том числе и в плане там трудовой миграции. И в этом смысле, конечно же, они тоже заинтересованы в том, чтобы у них появились и новые методики обучения русскому языку, и чтобы мы как-то методически их сопровождали, ну и так далее. То есть здесь очень много вопросов взаимодействия с этими странами.
Но вы сказали, что есть проблемы. А какие?
Проблема номер один – это уже упомянутые методики. Дело в том, что вот то, что происходит в школах в этих республиках сейчас, это работа по старым еще советским учебникам, по старым еще советским методикам, которые, конечно же, уже и морально, и во всех других смыслах устарели. Проблема эта связана еще и с тем, что в этих странах, ну, за исключением, может быть, столичных городов, да, там, в Таджикистане, Душанбе, в Кыргызстане, Бишкек, в сельской местности, особенно в горных там селах, нет, допустим, интернета, и, соответственно, и школьники, ну, и взрослые ограничены в возможностях использования интернет-ресурсов обучающих, которые тоже есть, представлены в достаточно большом количестве, а у них просто нет возможности им воспользоваться. И еще одна, может быть, даже ключевая проблема для этих стран в плане преподавания русского языка – это отсутствие кадров, нормальных, квалифицированных кадров, специалистов. Потому что те учителя, которые работают в школах и преподают русский язык, это люди, ну, скажем, старшего поколения, то есть это 50-55 лет и старше. А молодежи среди учителей, педагогов практически нет. И это большая тоже проблема, которую тоже нужно каким-то образом решать. Один из путей – это вот как раз использование интернет-ресурсов, но поскольку интернет там ограничен, то это такой способ, который не всегда приносит нужный результат.
Вы сейчас, когда рассказывали об этой ситуации, сказали в Кыргызстане. Я обратила на это внимание. Дело в том, что названия бывших союзных республик в наше время звучат в двух вариантах зачастую. Мы привыкли, что нормативное для русского языка – это Киргизия, но само название зачастую побеждает. Это размывание нормы или победит вот это вот Молдова, Кыргызстан и так далее?
Я не думаю, что речь идет о размывании нормы. Просто там Кыргызстан, да, или там Кыргызская республика – это официальное название государства. И нужно, конечно же, в официальных там документах, в официальном общении придерживаться вот этого официального названия в знак уважения к самостоятельным независимым государствам. Но эта норма никогда не станет нормой обыденного общения. Ну, просто в силу особенностей русского артикуляционного аппарата нам трудно произнести вот это «Кыргызстан». Гораздо привычнее, такое более плавное и звучное «Киргизия». Поэтому в обыденном общении мы всегда будем говорить «Киргизия», а норма «Кыргызстан», конечно же, останется только нормой в официальных каких-то документах, там, в межправительственных соглашениях и где-то еще. Ну, у меня, может быть, проскользнуло, просто часто приходится, опять же, создавать такие документы, связанные вот с общением с представителями этих республик, писать письма, поэтому для меня, может быть, и привычнее название «Кыргызстан», хотя я тоже говорю и «Киргизия» очень часто.
Так ведь и я об этом, когда мы вынуждены писать документы, обращаться к гражданам этой страны и так далее, мы начинаем чаще упоминать их самоназвание. И хотя действительно вот это вот «ы» после согласных для русского артикуляционного аппарата непривычно, но мало ли к чему мы привыкнем. Поэтому я и спрашиваю, что все-таки может победить?
Понимаете, норма – это понятие динамическое, она развивается. Победить может все, что угодно, любая, конечно, норма. Если такой вариант в языке представлен, то он может победить. Но, я думаю, что вариант «Киргизия» будет долгое время сохранять свою актуальность, очень долгое. Для наших детей и внуков, я думаю, этого хватит уж точно. А Кыргызстан действительно останется как такой вариант для официального там общения, для документов каких-то.
Если можно, о вашем волонтерском проекте. Ребята, которые приезжают вот в эти страны, носят звучное имя послы русского языка.
Да, да, да.
А их деятельность соответствует этому названию?
Конечно же, соответствует, поскольку они работают со школьниками, с ребятами, которые только начинают, например, изучать русский язык или учатся там в 5-м, 6-м, 7-м классе, то есть уже там пару лет изучают русский язык. И для них, для ребят, которые вот живут там в Таджикистане, в Киргизии, в Армении, где мы бывали с послами русского языка, для них общение, да, с носителями русского языка, с молодыми ребятами, конечно же, это особая такая атмосфера. Это действительно такой межкультурный диалог, это обмен какими-то знаниями о культуре, о языке, о литературе. И в этом смысле это действительно высокая посольская миссия. И в плане русского языка это, конечно же, налагает особые обязательства. Да? То есть не только самому относиться к своему родному языку, русскому языку, но и уметь хорошо преподнести русский язык для тех, для кого русский не является там родным и вовсе является иностранным, да, им рассказать о языке, показать, насколько он красив и звучен, это требует особых, наверное, усилий, ну и особой любви, отношения к русскому языку и к русскому слову.
Как известно, лучше всего и органичнее чужой язык постигается в бытовом общении, в повседневном таком, живом, не на уроках и каких-то специальных занятиях. То есть педагог может больше знаний дать, но легче воспринимать язык вот в таком общении. Тем более, насколько я понимаю, российские ребята, они ровесники или чуть-чуть старше тех, с кем они общаются, да?
Послы русского языка – это ребята-студенты наших российских вузов. Тут, то есть, ну, это в среднем где-то там 20, там, может быть, 20 с небольшим лет. А работают они со школьниками. Как правило, это где-то 6-й, 7-й, может быть, 8-й класс. Хотя у нас были сомнения, были старшеклассники, там, 10-й класс. Но там есть, конечно, небольшая, но все-таки. Главное то, что все-таки наши ребята проводят не классические уроки русского языка, да, где там разбирают предложения, например, да, изучают там части речи там, и так далее. Это уроки все-таки действительно с большим количеством игровых элементов, с разыгрыванием каких-то сценок, с постановками сказок и так далее. То есть это такой творческий процесс, и это действительно такое живое, когда нужно не там разобрать слово по составу или сделать синтаксический предложения. Это такие, наверное, скучные темы, и так не изучают иностранный язык. А это действительно такие игровые методики, разучивание песен, в конце концов, да, знакомство с новыми словами, с какими-то реалиями русской культуры, которые не свойственны, скажем, культуре этих стран. Наши ребята рассказывают там о народных промыслах русских, о хохломе, там, о жостовских рисунках, да, там, о павлово-посадских платках, о плюшках и так далее. То есть это все, конечно, вызывает неподдельный интерес, потому что ребята, там, скажем, в Пакистане первый раз видели матрешку вообще. И когда им показывали картинки, рассказывали об этом, это уже такое действительно живое общение и неподдельный интерес, который был проявлен к таким встречам, к таким беседам, к таким занятиям. Это даже уроками это называть нельзя. Это скорее занятие. Причем, кстати, что характерно, в школьное время, потому что наши послы работали там и в октябре, и в декабре, в Таджикистане и в Киргизии были в декабре, в начале, в прошлом году. Вот эти занятия по русскому языку проходили за пределами вот основных занятий. То есть ребята сначала посещали свои обычные уроки, которые у них есть в расписании, а потом еще оставались там на 2, то и на 3 часа для того, чтобы вот заниматься русским языком, нашими послами русского языка. И никто не уходил с этих уроков. Наоборот, проявляли живой интерес.
Насколько я понимаю, все-таки это такие разовые встречи. Какова цель проекта? Ведь это капля в море. Ну вот приедут, уедут.
С одной стороны, это разовые встречи. Да? Во-первых, всегда нужно с чего-то начинать. А во-вторых, главное же зародить вот этот интерес, что называется, закинуть вот эту удочку, не знаю, познакомиться, опять же, с теми людьми, которые живут в этих республиках. Вот, скажем, наши послы после поездки в Армению продолжают переписываться с ребятами, студентами, которые помогали тоже нашим послам в этих сельских школах работать тоже, как-то общаться с местным населением и с ребятами, с которыми они занимались. Эти контакты продолжаются. Если говорим о той же Киргизии, то вот была экспедиция там в конце ноября, в начале декабря, а сейчас очередная наша делегация поехала в Киргизию, где будет работать в летнем лагере на берегу Иссык-Куля. И там уже будут, конечно же, ребята не на уроках, не в школе, да, а вот там уже они будут знакомиться с русским языком, ну, в каких-то тоже таких игровых вариантах, в ходе какого-то неформального общения и так далее. Поэтому это, с одной стороны, может быть, такие точечные разовые акции, с другой стороны, это все-таки систематическая работа, которая началась. И дальше мы ее намерены продолжать. Я думаю, что это со временем разовьется в какое-то полномасштабное волонтерское движение.
Случалось ли, что люди в этих странах отказывались встречаться с волонтерами, говорили, нам это не нужно, или мы просто не можем обеспечить эти встречи?
Бывали, конечно, потому что действительно это такие истории, которые связанные с какой-то подготовительной, там, организационной работой. Не все готовы там принять наших волонтеров. Ведь в Армении, например, когда мы были, ребята-волонтеры жили в семьях. То есть не где-то там в гостинице в Ереване, а в селах, в домах, где живут вот обычные армянские семьи. И туда на неделю или там на 10 дней приезжали наши ребята. А это же нужно принимающей стороне договориться с этими людьми, обеспечить там, опять же, безопасность и многие-многие другие проблемы решить. Поэтому, конечно же, были отказы. Да? Не всем это удобно, не все готовы тоже там приложить какие-то усилия. Но в основном мы встречали как раз только позитив, такое отношение и действительно искреннюю помощь со стороны тех людей, которые принимали нас, которые нас встречали. Хотя, конечно, вот и негативные такие случаи тоже были.
Но без враждебности, это просто чисто организационные неувязки, да?
Нет, враждебности как раз никакой не было. Более того, вот когда мы с делегацией вот наших послов прилетели в Таджикистан, у нас ребята были одеты в соответствующие футболки, у них были с надписью «Посол русского языка», и у них такие обложки для паспортов были тоже с надписью «Посол русского языка», и какая-то цитата там из Толстого, Чехова, Гоголя или Пушкина на этих обложках. И когда пограничники пограничники на паспортном контроле видели это все, они прям начинали расспрашивать, да что, а вот куда, а в каких школах вы будете, а мы хотим тоже, вот, чтобы наши дети как-то попали вот на ваши занятия и так далее. Может быть, со стороны каких-то отдельных людей и есть негативная реакция, негативные отношения, но в основном это только позитив.
Может быть, дело в том, что после распада Советского Союза прошло уже очень много времени, и те обиды и претензии, которые существовали, забылись?
Я думаю, что так и есть, потому что, когда Советский Союз прекратил свое существование, действительно шел процесс вот роста национального самосознания, а это неизбежно приводило к вытеснению русского языка, да, из коммуникативного пространства и доминированию вот языков тех народов, которые на этой территории исконно проживают. Но со временем вот эта первая волна прошла, и наступило осознание того, что действительно русский язык очень многое дает жителям этих стран в плане реализации возможностей. Ведь это и экономические связи с Россией, и возможность поехать в Россию там работать или заниматься бизнесом, да, там с партнерами россиянами. Это и возможность получить образование неплохое, по крайней мере, лучше, чем в этих республиках на сегодняшний момент. Ну и так далее. Тут очень много таких факторов. Ну и в конце концов нельзя же забывать про то, что мы все-таки довольно долгое время жили в одной стране большой, и очень разные, и сохранились там и дружеские контакты, и семейные контакты, то есть есть же большое количество смешанных семей. Поэтому, да, была вот такая волна, да, после там 90-х годов, после распада Советского Союза. А теперь эта волна схлынула, и пришло осознание того, что русский язык, он действительно должен выполнять эту роль языка межнационального общения.
И чуть не забыла еще одно уточнение. А в каких государствах, в каком числе государств вы уже побывали с этим проектом?
Ну, вот в прошлом году побывали, первая республика у нас была Армения, а потом параллельно у нас были экспедиции в Таджикистан, Киргизию и Молдову. Вот, причем, если в Таджикистане были только в Душанбе, вот в школах столицы, то в других республиках это были очень разные школы, и столичные, и сельские, и горные, и очень разные. Вот, были у нас договоренности с Узбекистаном и Азербайджаном, но там тоже вот возникли организационные трудности, поэтому в этих республиках, скорее всего, послы наши оказываются в этом году только. Ну, то есть география, конечно, будет расширяться.